В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Израиль призывает генсека ООН Антонио Гутерриша немедленно уйти в отставку.
Вы, господин генеральный секретарь, потеряли всякую мораль и беспристрастность, потому что, когда вы говорите эти ужасные слова о том, что эти отвратительные нападения произошли не в вакууме, вы поощряете терроризм.
В грузинской оппозиции призвали коллег оставить попытки убедить европейских лидеров отсрочить решение Еврокомиссии по Грузии.
Это знают не только Самнидзе, Деканоидзе и еще несколько человек. Вопрос о том, что у оппозиции нет единой позиции, поднимается в разговорах со многими людьми. Но я, конечно же, не собираюсь называть никакие имена.
Как и почему расширяется круг подозреваемых грузинской властью в подготовке госпереворота?
Когда кто-то поднимает тему революции, и это происходит особенно при иностранном финансировании, это, естественно, вызывает беспокойство. Я призываю всех успокоить эту страну, обеспечить мир и не предпринимать шагов, направленных на его нарушение.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. О них расскажет Вадим Дубнов.
В результате нападений на военные базы в США, Ираке и Сирии за последнюю неделю ранения получили более 20 американских военнослужащих. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, в зоне ответственности которого находится Ближний Восток. По словам пресс-секретаря Пентагона Перра Райдера, всего за последние дни базы США и их союзников по коалиции были атакованы не менее 10 раз в Ираке и 3 раза в Сирии. Речь идет об атаках с использованием беспилотников, а также ракетных обстрелах. Ответственность за нападение ранее взяли на себя действующие в Ираке шиитские проиранские группировки. По словам Райдера, нападением содействовал иранский корпус стражей исламской революции. Их число участилось на фоне резкого обострения конфликта вокруг сектора Газа после нападения на Израиль радикальной группировки «Хамас». По сообщению Пентагона, 20 американских военных получили легкие ранения при атаке на базу «Аль-Танф» на юге Сирии. Один из беспилотников взорвался на территории базы. Еще двое военных пострадали в результате атаки на базу «Аль-Асад» в Ираке. Один из гражданских служащих базы умер во время тревоги. Причиной смерти, как сообщается, был сердечный приступ. По словам представителя Пентагона, американские военные не исключают роста числа нападений со стороны поддерживаемых Ираном сил и оставляют за собой право на необходимую самооборону. Об этом же заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Россия изучает предложение США по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, которые Вашингтон передал в неофициальной форме. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Предложения были переданы в форме non-paper на бумаге, но в виде неофициальной памятной записки, пояснил замминистра. Там нет элементов новизны. Это известная позиция, просто она сведена воедино. Мы в спокойном ключе это изучаем и в должный момент американцам ответим, в какой форме, пока преждевременно говорит, цитирует Рябкова, ТАСС. При этом Рябков отказался считать ситуацию возобновлением российско-американского диалога по стратегической стабильности и контроль над вооружениями. С его слов, американская сторона предлагает рассматривать эти вопросы в отрыве от всего происходящего. Но Москва не готова к этому пока, как сказано, глубоко фундаментальный враждебный курс США, заявил заместитель главы МИД России. Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал страны, которые называют радикальную палестинскую группировку «Хамас» террористической. По мнению Эрдогана, организация представляет собой освободительную группу маджахедов, сражающихся за защиту своей земли и своих граждан. Соответствующее заявление президент сделал во время выступления в турецком парламенте. Кроме того, Эрдоган сообщил об отмене своего визита в Израиль. Президент отметил, что Анкара намеревалась окончательно нормализовать отношения с Израилем, но он злоупотребил доброжелательностью турецкой стороны и не сделал ответных шагов. Вместе с тем Эрдоган подчеркнул, что Турция готова стать страной-гарантом палестинской стороны в урегулировании конфликта с Израилем. В конце прошлого года Израиль и Турция полностью восстановили отношения на уровне послов. При этом МИД Турции заявлял, что Анкара продолжит защищать права палестинцев. Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом, вышедшего из Турции в сектор Газа корабля. В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акции протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Словакии Зузана Чапутова официально назначила Роберта Фица премьер-министром страны. Популистская партия «Курс» словацкая социал-демократия во главе с Фицо ранее одержала победу на парламентских выборах и сформировала правительство в коалиции с еще двумя партиями. Фицо перед выборами выступал за прекращение военной помощи Украине. Он также высказывался против санкций в отношении России. Однако неясно, будет ли его новый кабинет действительно добиваться этого на уровне Евросоюза. Парламент Словакии в среду собрался на первое заседание после выборов. Его председателем был избран Петр Пеллегрини, лидер, вошедший в новую коалицию партии «Голос». Также в коалицию вошла Словацкая национальная партия, выступающая с пророссийских позиций. Ожидается, что парламент выразит новому кабинету доверие. У новой коалиции достаточно голосов. Проевропейские либеральные партии остаются в оппозиции. Уже известны имена новых министров. МИД возглавит представитель партии ФИЦО Юрай Бланар. Украинские СМИ отмечали, что ранее он негативно высказывался об Украине. Ряд его высказываний, в частности, о конфликте в Украине, как о гражданской войне или русскоязычном населении Украины, повторял, как они указывают, тезисы Кремля. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе считает недопустимой капитуляцию Украины перед режимом Владимира Путина. «Мы не можем позволить Путину установить марионеточное правительство в Киеве и разместить российскую армию на польской границе», — заявил Боррель. Он предположил, что Путин, вероятно, дважды подумал бы, стоит ли вторгаться в Киев, если бы знал, как Евросоюз и другие страны поддержат Киев. Конец цитаты. По словам Борреля, всегда выступавшего за поддержку Киева, украинцы не могут самостоятельно защититься от российской агрессии и нуждается в помощи Европы. Об этом сообщает BBC. 21 выпускник Горно-Алтайского политехнического колледжа имени Гнездилова погиб с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В их честь состоялась презентация книги памяти, сообщает пресс-служба Госсобрания Республики Горный Алтай. По данным Сибириалии, среди погибших 22-летний Роберт Сергеев, окончивший колледж в 2021 году. В июне 23 года заключил контракт, его похоронили 14 октября. 27-летний Арутай Майманов заключил контракт в 2019 году, когда проходил срочную службу в Уссурийске. Он был наводчиком оператором БТР-80 и с первых дней участвовал в боевых действиях в Украине. В мае 2022 года он уволился по истечению срока действия контракта, но осенью попал под мобилизацию, 12 июля погиб в окрестностях Кременной. В городе Бийск Алтайского края, вернувшись с войны, сотрудник Росгвардии убил жену и покончил с собой. Об этом сообщило прокремлевское издание «Регнум» со ссылкой на источник. Это произошло через месяц после возвращения с войны в Украине фельдшера медицинской службы ОМОН младшего лейтенанта полиции управления Росгвардии по Алтайскому краю Константина Табакаева. Екатерина Табакаева погибла в результате механической асфиксии 23 октября. Рядом с ней нашли тело мужа. Соседи рассказали полицейским, что из квартиры Табакаевых с утра доносились крики. Потом стало тихо, и вызывать полицию никто не стал. Табакаев находился на фронте с июня по сентябрь 2023 года. Житель Ясной Поляны в Тульской области Романа Алтухова задержали по подозрению в так называемой повторной дискредитации российской армии из-за его работы о Льве Толстом, в котором содержалась критика войны в Украине. Это следует из сообщения, связанного с силовиками телеграм-канала «Тула Экстремизм» через Z. О задержании сообщает также СОТА. В Ясной Поляне располагалось поместье Льва Толстого, там же писатель похоронен. Алтухов опубликовал двухтомник под названием «Нет войне» Льва Николаевича Толстого, в котором рассказывают о пацифизме писателя.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Боджоришвили. Переходим к темам дня. Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в секторе Газа, привело к скандалу. Израиль обвинил генсека Всемирной организации в оправдании терроризма и потребовал его немедленной отставки. Со своей стороны, страны, занявшие пропалестинскую позицию, включая Россию, раскритиковали проект американской резолюции, предполагающей право Израиля на самооборону, а жителей Газы на безопасность и гуманитарную помощь. Москве не понравилось отсутствие в тексте призыва к немедленному прекращению огня. Ситуация, между тем, продолжает накаляться, а Израиль теряет плоды дипломатических усилий последних лет по нормализации отношений с мусульманскими странами. С подробностями Владимир Унанянц.
Израиль намерен отказать в выдаче виз представителям ООН после скандала на заседании Совбеза. Постпред еврейского государства Всемирной организации Гилад Эрдан, а вслед за ним и МИД страны, призвали к немедленной отставке Антонио Гутерреша после того, как генсек, говоря о гуманитарной ситуации в секторе Газа, косвенно оправдал террористическую атаку Хамаса 7 октября. It is important to also recognize
the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Важно также признать, что нападения Хамаса произошли не в вакууме. Палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается все удушающейся оккупации. Они видели, как их земля неуклонно поглощалась поселениями, они подвергались насилию, их экономика задушена, их люди были перемещены, а их дома снесены. Их надежды на политическое решение их тяжелого положения тают. Но недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающие нападения Хамаса. Но и эти ужасающие нападения не могут оправдать коллективное наказание палестинского народа.
По словам Эрдана, слова генсека являются ничем иным, как оправданием терроризма, и после этого Гутерреш не имеет морального права занимать свой пост. Как отметил израильский дипломат, Иерусалим уже отказал в визе заместителю генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу. Эрдан уверен, пришло время преподать урок.
Mr. Secretary-General, the UN was established to prevent atrocities, to prevent such atrocities, like the barbaric atrocities that Hamas committed.
Господин генеральный секретарь, ООН была создана для предотвращения злодеяний, для предотвращения варварских зверств, подобных совершенному Хамасом. Но ООН терпит неудачу. И вы, господин генеральный секретарь, потеряли всякую мораль и беспристрастность. Потому что, когда вы говорите эти ужасные слова о том, что эти отвратительные нападения произошли не в вакууме, вы поощряете терроризм. Вы оправдываете терроризм. Хамас обезглавливает младенцев, сжигает семьи, насилует женщин, похищает детей, людей, переживших Холокост. А генеральный секретарь обвиняет жертву, вы обвиняете Израиль. Это чистый кровавый навет. И я думаю, что генеральный секретарь должен уйти в отставку, потому что отныне каждый день, пока он находится здесь, в этом здании, если он немедленно не извинится, нет никакого оправдания существованию этого здания.
Every day that he is here in this building, unless he apologizes immediately, today we called him to apologize. There is no justification to the existence of this building.
Заседание Совета Безопасности ООН, на котором в числе других вопросов обсуждался и американский проект резолюции по ситуации в секторе Газа, прошло на фоне взаимных обвинений. США настаивают на том, что гуманитарные аспекты должны идти в связке с правом Израиля на самооборону и обеспечение собственной безопасности. Что сделать без уничтожения Хамаса в сегодняшних реалиях, по мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, не представляется возможным.
Where is the outrage? Where is the revulsion? Where is the rejection? Where is the explicit condemnation of these horrors?
Где возмущение? Где отвращение? Где неприятие? Где открытое осуждение этих ужасов? Мы должны подтвердить право любой нации защищать себя и не допускать повторения такого ужаса. Ни один член этого совета, ни одна нация не стала бы терпеть резню своего народа. Мы все полны решимости предотвратить распространение этого конфликта. С этой целью мы призываем все государства-члены направить твердый единый сигнал любому государственному или негосударственному субъекту, который рассматривает возможность открытия еще одного фронта в этом конфликте против Израиля или партнеров Израиля, включая Соединенные Штаты. Не надо, не подливайте масло в огонь. Члены этого совета и, в частности, постоянные члены несут особую ответственность за предотвращение распространения этого конфликта.
Members of this council, and permanent members in particular, have a special responsibility to prevent this conflict from spreading.
При этом Блинкен прямо дал понять, кого в Вашингтоне считают главным интересантом эскалации.
Let me say this before this council, and let me say what we've consistently said to Iranian officials.
Позвольте мне сказать это перед Советом, и позвольте мне сказать то, что мы постоянно говорили иранским официальным лицам по другим каналам. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном. Мы не хотим, чтобы эта война расширялась. Но если Иран или его прокси будут нападать на персонал США где угодно, не заблуждайтесь, мы будем защищать наших людей. Мы будем защищать нашу безопасность быстро и решительно.
Make no mistake. We will defend our people. We will defend our security. Swiftly
Встреча лидера Хизбаллы Хасана Насраллы с представителями Хамаса в Бейруте – лишнее подтверждение того, что проиранские группировки координируют свои действия с террористами из Газы. Иран, впрочем, свою причастность категорически отрицает, однако практически не скрывает того, что доволен развитием событий.
Today. The US Secretary of State once again attempted to wrongly place the blame on Iran. Iran categorically rejects these groundless allegations.
Сегодня госсекретарь США в очередной раз попытался ошибочно возложить вину на Иран. Иран категорически отвергает эти беспочвенные обвинения. Наша приверженность региональному миру и стабильности остается непоколебимой. Иран присоединился к международному сообществу, поддержав призыв к немедленному прекращению огня и прекращению беспощадной военной агрессии Израиля, также обязавшись остановить насильственное перемещение более миллиона человек из сектора Газа. Непоколебимая поддержка Соединенными Штатами оккупации и агрессии превратила их в активную часть проблемы. США еще больше обострили конфликт, открыто присоединившись к агрессии против невинного палестинского населения. Прискорбно, что сегодня в этом зале США, Канада и некоторые западные государства пытаются переложить вину на жертву, приравнять самооборону и право палестинского народа на самоопределение к терроризму или попытке предоставить оккупационному режиму Израиля несправедливое право на самооборону.
Defense and right of self-determination of Palestinian people with terrorism, attempting to grant the occupying regime Israel an unjust right to self-defense,
заявил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани. Россия со своей стороны также заняла сторону палестинцев и дала понять, американский проект не пройдет. Представитель Москвы Василий Небензи обвинил Вашингтон в том, что тот, равно как и Израиль, не заинтересован в прекращении огня и лишь маскирует свои милитаристские планы под гуманитарные.
Продавить новый проект, насыщенный политизированными, неуместными и крайне сомнительными положениями. С тем, чтобы союзникам США в Совете Безопасности было проще проглотить горькую пилюлю и проголосовать за предложенный американцами текст, авторы насытили его бессистемным набором гуманитарных мер, на которые Израиль мог бы пойти по ходу своей наземной операции. При этом они постарались сделать так, чтобы ничто в проекте не препятствовало Западному Иерусалиму ее осуществить. Коллеги, мы глубоко убеждены, что главный сигнал, которого сейчас во всем мире ждут от Совета Безопасности, это требование немедленного и безусловного прекращения огня противоборствующими сторонами. А именно этого в американском проекте как раз и нет. Поэтому мы не видим в нем смысла и не можем, и не сможем его поддержать.
США при этом не скрывают, что действительно не считают правильным останавливать боевые действия в данный момент. Однако, как подчеркнул представитель Американского совета национальной безопасности Джон Кирби, для обеспечения доставки гуманитарной помощи в сектор Газа необходимы гуманитарные паузы.
Мы хотим видеть все меры защиты гражданского населения, а паузы в операции – это инструмент и тактика, которые помогут обеспечить это в течение временных периодов. Это не то же самое, что прекращение огня. Мы считаем, что полное прекращение огня выгодно Хамасу.
Что же касается израильской операции, то в Вашингтоне предостерегают Цахал от прямолинейных действий на земле. Американские военные советники призывают Израиль не повторять печальный опыт кровопролитных городских боев, которые войска США вели в Ираке. Вместо полномасштабного наземного наступления на Газу, которое может поставить под угрозу заложников и гражданское население, а также привести к дальнейшему обострению напряженности в регионе, Пентагон советует израильтянам использовать сочетание высокоточных авиаударов и точечных рейдов спецназа. Подобная тактика опирается на опыт борьбы коалиционных сил с боевиками Исламского государства за иракский Мосул, когда в основном использовали силы спецподразделений. Как и Хамас, боевики ИГИЛ построили туннели по всему Мосулу и использовали гражданское население в качестве живого щита. Поэтому борьба за город оказалась более трудной и затяжной, чем предполагалось изначально. Пока международное сообщество не может прийти к консенсусу относительно урегулирования конфликта, ситуация продолжает накаляться. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган отменил планы посещения Израиля из-за его, как он выразился, бесчеловечной войны против Хамаса. Турецкий лидер подчеркнул, что считает боевиков группировки не террористами, а борцами за свободу.
Хамас бир террор оргуту дейл, топрактарыны Хамас – это не террористическая организация, а освободительное движение, группа маджахедов, которая борется за защиту своей земли и своих граждан. У нас были благие намерения, но Израиль воспользовался нашими благими намерениями. У нас был план поехать в Израиль, но он был отменен. Мы не поехали. Если бы у него были добрые намерения, наши отношения могли бы улучшиться. Но сейчас, к сожалению, этого не произойдет, потому что они воспользовались нашими добрыми намерениями. Эй, Израиль, ты можешь быть организацией, потому что Запад многим тебе обязан, но Турция тебе ничего не должна.
Эй, Израиль, сен бир өргүт олабилирсин. Чүнкү бу батынын сана борчу жок, ама Түркиянын сана борчу жок.
Слова турецкого президента на фоне отзыва израильского посла после того, как представитель правящей партии «Справедливости и развития» публично помолился за упокой души Гитлера и выразил надежду на то, что мир избавится от евреев, по мнению некоторых аналитиков, могут рассматриваться как частичная победа врагов Израиля. Вне зависимости от того, как будут развиваться события и чем закончится нынешняя горячая фаза конфликта, Хамас добился одной из главных целей – процесс нормализации между еврейским государством и мусульманским миром потерял актуальность в обозримой перспективе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». К другим темам дня. Кто в грузинской оппозиции выступает против получения Грузии до конца года статуса кандидата в ЕС? Такие коллеги есть, заявили оппозиционные депутаты Хатуна Самнидзе и Хатия Деканоидзе и призвали их оставить накануне решения Еврокомиссии попытки убедить европейских лидеров его отсрочить. Пока грузинские политики обсуждали этот призыв, в грузинской мечте назвали имена тех, кто этим занимается. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Имена оппозиционеров, подковерно подрывающих процессы евроинтеграции, депутат Хатуна Самнидзе, лидер республиканской партии и глава парламентской группы «Реформы» сегодня не назвала, но настоятельно призвала их публично признаться в этом, а лучше перестать этим заниматься. Те политические фигуры, которые за закрытыми дверями советуют нашим партнерам отложить вопрос статуса, предоставить его не сейчас, до конца года, а после парламентских выборов через год, искажают единое послание к Евросоюзу оппозиционного фланга. Потому я призываю моих оппозиционных коллег прекратить такие разговоры с международными партнерами. По словам Хатуны Самнидзе, о том, что такое отсутствие единства вызывает еще большую растерянность в Брюсселе, на фоне антизападной риторики грузинской мечты и сближения Тбилиси с Москвой, о чем ей лично сообщили западные партнеры. Оппозиционер не назвала их, также ссылаясь на конфиденциальность. Но один свидетель этого разговора у Самнидзе есть. Депутат из группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе подтвердила, что присутствовала на этой встрече. Это знают не только Самнидзе, Деканоидзе и еще несколько человек. Вопрос о том, что у оппозиции нет единой позиции, поднимается в разговорах со многими людьми. Но я, конечно же, не собираюсь называть никакие имена, заявила Деканоидзе, призвав своих коллег не руководствоваться узкопартийными интересами или заявить об этом публично. В грузинской мечте с энтузиазмом подхватили громкое заявление двух оппозиционеров. Там уже давно обвиняют так называемую радикальную оппозицию в саботаже евроинтеграции. Потому председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе бегло перечислил имена тех, кто, по его убеждению, занимается этим. Это признание. Мы уже много месяцев говорим о том, что оппозиция работает против получения статуса кандидата. Что касается заявления Самнидзе, у меня есть конкретная информация о том, что она подразумевала конкретных субъектов. Это партии нацдвижения «Илелу» и еще «Гварамия». Спикер парламента Шалва Папуашвили нашел объяснение поступку оппозиционера Хатуны Самнидзе, поставив под сомнение ее благие намерения. Это попытка сбежать из корабля, который был настроен против грузинского государства и который потихоньку тонет. Госпожа Хатуна, ее партия, с кем и о чем говорит вообще? Она председатель группы реформы, членом которой является Георгий Вашадзе. А Вашадзе, его партию, стратегия Акмашанипели в грузинской мечте наряду с нацдвижением считают флагманом радикальной оппозиции, заинтересованной в том числе в открытии второго фронта. В самой оппозиции Самнидзе и Деканоидзе не стали публично критиковать и обвинять в сговоре с грузинской мечтой. Лишь в нацдвижении, по спискам которого в 2020-м Самнидзе и Деканоидзе стали депутатами, напомнили, что нельзя говорить без фактов и обвинения должны быть направлены в адрес грузинской мечты. Об этом заявил секретарь по внешним отношениям нацдвижения Зурабчи Абирашвили. Он категорически опроверг обвинения в саботаже евроинтеграции. У Чиабирашвили есть ответный список обвинений к партии власти, заключение в тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили, арест критика власти, медиа-менеджера Ники Гварамия, попытка принятия закона, аналогичного российскому об иноагентах, покрывательство экс-генпрокурора Утара Парцхаладзе от санкций США и, наконец, процедура импичмента против президента Зурабишвили. То есть грузинская мечта сделала все, чтобы саботировать этот процесс. Наши друзья подчеркивают, что внешнеполитическая позиция Грузии отклонилась от внешнего курса Евросоюза. На этом фоне необоснованные обвинения со стороны грузинской мечты о том, что якобы кто-то из оппозиции, в том числе нацдвижения, препятствует процессу получения статуса – это цинизм, свойственный российской пропаганде. Все это полная ложь. Потому, продолжил Зурабчи Абирашвили, если в декабре Грузия не получит статус кандидата, вся ответственность ляжет на правительство грузинской мечты. Также считает Ника Гварамия, еще один фигурант списка подрывников по версии грузинской мечты. В соцсети он назвал обвинение попыткой переложить вину в случае отказа в статусе. Открестились от обвинений в стратегии Акмашинебели и в Лело. Вот что заявил генсек партии Лело Иракли Купрадзе. Шаги Лелу всегда были направлены на получение статуса кандидата. В этом направлении мы приложили много усилий. Единственная политическая сила, которая антизападными посланиями саботирует процесс, это грузинская мечта, и нет больше никого, препятствующего этому. Никто на встречах со мной не высказывался против предоставления Грузии статуса кандидата, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Кирчинский, выходя из дворца Орбелиани, где президент Саломе Зурабишвили проводила встречу с дипломатами стран-членов Евросоюза. Посол Кирчинский подтвердил, что оценка Еврокомиссии по выполнению 12 рекомендаций для получения статуса станет известна 8 ноября. Он при этом отметил, что за полтора года Грузия могла сделать больше в этом направлении. В Брюсселе считают, что в Тбилиси из 12 выполнила только 3 задания. На этом фоне слова еврокомиссара по вопросам расширения и соседства Оливера Вархели выглядят оптимистично. Мы оценили последние события, касающиеся 12 ключевых приоритетов для Грузии, которые будут включены в отчет о расширении. Усилия Грузии были хорошо встречены. Грузия принадлежит к семье Евросоюза и получит всю поддержку на своем пути в ЕС. Написал Вархели в соцсети после вчерашней встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Правящая партия настаивает, что страна заслужила статус еще в прошлом году. Сегодня лидеры грузинской мечты, вопреки тому, что говорили прежде, убеждали общество, что настроены оптимистично и что скорое получение Грузии статуса кандидата будет исключительной заслугой правящей силы, а не президента и оппозиции. В ответ критики напоминали, что это станет заслугой в целом грузинского народа, советуя всем политическим игрокам посылать Брюсселю единый сигнал в канун принятия важного решения, тем самым оставить на время обсуждение вопроса, как грузинская мечта воспользуется получением статуса на предстоящих парламентских выборах в 2024-м. Ведь сейчас главное, чтобы страна не упустила шанс сближения с Евросоюзом. На основе оценки Еврокомиссии и политических соображений лидеры Евросоюза примут окончательное решение в декабре. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Аппарат народного защитника публикует заключение по итогам визита группы специалистов к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в клинику в Ивамеди. Учитывая мандат народного защитника, целью визитов экспертной группы со дня ее создания был и является контроль за оказанием медицинских услуг пациенту. Группа не участвует в непосредственном процессе лечения пациента, говорится в заключении медицинских экспертов. В документе также отмечается, что пациент преимущественно лежит, чувствует слабость, на вопросы отвечает неохотно, вес пациента 70 килограмм. Налицо определенная положительная динамика, однако основная картина атрофии мышц, нейропатии, ухудшения когнитивных функций остается неизменной. Больной нуждается в тщательном медицинском наблюдении. 19 октября Саакашвили посетили невролог Тенгиз Цуладзе, кардиолог Георгий Кочарава и эндокринолог Нино Завурашвили. В онлайн-дискуссии, состоявшейся после визита, также приняли участие кардиолог Георгий Папиашвили, анестезиолог-реаниматолог Георгий Григоли, терапевт и гематолог, клинический онколог, терапевт, специалист по паллиативной медицине Аида Газалова, сообщает в аппарате народного защитника. Бывший председатель Единого национального движения Ника Мелия заявляет, что нынешняя конфигурация в оппозиционной партии удобна прежде всего для грузинской мечты. Если оппозиция не сможет стать хорошей альтернативой плохой власти, власть этим воспользуется, говорит Мелия. Один из лидеров национального движения Ираклий Надирадзе считает, что подобные заявления льют воду на мельницу Бедзины Иванишвили. Ранее бывший лидер оппозиционного движения Ника Мелия заявил, что может покинуть партию. Причина – внутренние разногласия. Он утверждает, что партия теряет избирателей из-за неформального участия в процессах управления ей экс-министра обороны Давида Кизирашвили и бывшего министра внутренних дел Грузии Ивана Мирбишвили. Бывший член нацдвижения, депутат от группы еврооптимистов Хатия Диканаидзе, считает, что Ника Мелия должен окончательно принять решение об уходе из партии. Встреча президента Европейского Союза Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в конце октября не состоится. Об этом сообщил специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойва Клар, дистанционно принимавший участие в проходящей в Ереване конференции «Прогресс в неопределенности» организации «Апри Армения». В качестве причины спецпредставитель ЕС назвал нехватку времени. «Наша цель, чтобы армяне Карабаха вернули свои дома», подчеркивая важность встречи в Гранаде, в которой Алиев не участвовал, мы сейчас пытаемся организовать встречу Пашинян-Алиев в Брюсселе, сказал Клар, не уточнив возможные новые даты. Несмотря на медленный процесс, мы верим, что результатом станет подписание документа, подчеркнул европейский дипломат. На вопрос, если произойдет новое нападение на Армению, как отреагирует Евросоюз, представитель Евросоюза ответил, гипотетические вопросы опасны, важным моментом нужно принять границы суверенных государств. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не нашло времени поехать в Брюссель. Очевидно, президент Азербайджана, потому что мы готовы участвовать в этой встрече и сейчас. Надеюсь, что проблема действительно в конкретных датах, и в ближайшее время можно будет согласовать новые даты новой встречи. Республика Армения готова принять участие в этой встрече. Мы продолжаем придерживаться мирной повестки, сказал Мирзоян. В парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия рассмотрели законодательную инициативу, согласно которой участникам российского вторжения в Украину позволят избираться в законодательный орган. Отметим, что избираться в парламент, согласно действующему законодательству, не может бывший югостинский лидер Анатолий Бибилов, который недавно был назначен заместителем командира добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный». Ранее все без исключения собеседника «Эхо Кавказа», депутаты и представители экспертного сообщества указывали, что инициатива предложена именно для того, чтобы обеспечить ценз Бибилову. Международная федерация World Rugby назначила судей и их помощников на розыгрыш третьего места и финальный матч Кубка мира по регби. В число арбитров вошел и грузинский судья Ника Амушукели.
С региональным выпуском новостей был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузинская власть усиливает давление на международные фонды. За последние дни в подготовке революции грузинской мечтой были обвинены литературный журнал «Индиго», фонд Фридриха Эберта, USAID и Европейский фонд за демократию. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Нападки власти на международные фонды принимают системный характер. Напомним, 2 октября лидеры грузинской мечты потребовали разъяснений от американской организации USAID, обвинив ее в том, что она финансировала тренинги для подготовки госпереворота с участием граждан Сербии. Тема тренингов была продолжена 24 октября, когда председатель правящей партии грузинской мечты Иракли Кубахидзе обвинил в поддержке революционных процессов и Второго фронта издания «Индиго» из-за запланированной на 31 октября дискуссии по поводу протестов и сопротивления в Грузии. Председатель грузинской мечты счел дискуссию попыткой актуализации темы революции.
Название дискуссии уже вызывает беспокойство, когда кто-то поднимает тему революции, и это происходит особенно при иностранном финансировании. Это, естественно, вызывает беспокойство. Я призываю всех успокоить эту страну, обеспечить мир и не предпринимать шагов, направленных на его нарушение. Это наш очень настоятельный призыв.
По словам Кубахидзе, грузинское общество хочет мира и спокойствия. Стране нужно экономическое развитие. Нашей стране нужен мир, экономическое развитие, а не то несчастье, которое некоторые запланировали, подытожил политик. В беседе с «Радио Свобода» представитель журнала «Ната Дзвелишвили» заявила, что «Индиго» выходит 4 раза в год, и каждый выпуск ориентирован на одну конкретную тему. Предыдущие выпуски были посвящены эмиграции, труду, охране окружающей среды. И в целом издание занимается аналитическими материалами, и работа над этим выпуском велась очень давно.
Один выпуск «Индиго» уже был посвящен этому. Это второй и более доработанный аналитический материал и своего рода архив. И эти материалы доступны на нашем сайте. Это будет полезно исследователям, юристам, собрано много уникальных материалов. Это не семинар, не тренинг. Мы представим публикацию нашим читателям на открытой встрече и представим ее вместе с авторами.
Сказала Ната Дзвелишвили. Представительство фонда Фридриха Эберта также заявило, в публикации в соцсетях говорится, что статьи журнала носят научный характер, в них собраны важные этапы развития Грузии.
Фонд Фридриха Эберта – старейшая общественно-политическая организация Германии, которая заинтересована в поддержке экономического развития Грузии, урегулировании конфликтов, внедрении социальной справедливости и построении демократического свободного общества путем консенсуса, конструктивного диалога и сотрудничества.
Говорится в заявлении организации. Между тем, следом за Кубахидзе, свои претензии в адрес западных организаций высказал спикер парламента Шалва Папуашвили. Под огонь его критики попал Европейский фонд за демократию, который, по его убеждению, финансирует поощрение экстремизма в стране.
С одной стороны, Европейский Союз призывает к деполяризации Грузии, а с другой стороны, деньги Европейского Союза через его учредительную компанию ЕЭД тратятся в Грузии на поощрение экстремизма. Хочу напомнить, что эта организация финансирует движение «Сирсквилия», которое занимается романтизацией коктейля Молотова. Эта организация, как выяснилось, дает этим людям, нарушающим законы, применяющим насилие во время демонстрации, прямой карт-бланш на продолжение насилия. Я считаю важным получить разъяснение со стороны ЕС по этому вопросу, так как любой цент, потраченный в Грузии, тратится вопреки интересам граждан ЕС и, что самое главное, против интересов грузинского народа.
Заявил Шалва Папуашвили. Цель правительства – сорвать работу грузинских неправительственных организаций, чтобы они больше не могли помогать гражданам, заявил в ответ председатель демократической инициативы Грузии Эдуард Марикашвили. Сообщение было опубликовано в издании «Нет-газеты».
Проект под названием
фонд поддержки свободы слова был основан GDI в 2023 году, после действий митингующих, выступивших против принятия российского законопроекта об иноагентах. Создание этого фонда было вызвано практикой власти и судов, налагавших неоправданно большое финансовое бремя на граждан из-за реализации выражения мнения в ненасильственной форме. Эта тенденция представляет собой очень серьезное и грубое вмешательство в свободу выражения мнения. В целом фонд уже оказал помощь 12 оштрафованным за ненасильственные действия людям и выплатил их штрафы в размере до 35 тысяч лари.
Помимо Эдуарда Марикашвили, в состав наблюдательного совета фонда входят председатель Ассоциации молодых юристов Нона Курдованидзе и бывший народный защитник Грузии Нино Ломджари. По словам Марикашвили, донорами фонда являются центральный офис организации USAID, а также фонд «Открытое общество» и Европейский фонд за демократию. В оппозиции говорят, что власти пытаются демонизировать деятельность международных фондов, чтобы заблокировать оказываемую ими правовую помощь гражданам, говорит депутат стратегии Акмашинабели Паата Манджгаладзе.
Власти пытаются максимально запугать народ слухами о революционных сценариях. Все нынешние заявления лидеров исходят из этой данности. Думаю, это рассчитано на очень недалеких людей. Вы, наверное, помните, что сделал СГБ. Обвинил граждан Сербии в подготовке государственного переворота и спокойно отпустил их в освояси. Если у них есть доказательства, пусть докажут, а не разбрасываются страшилками.
Заявил политик. В свою очередь, партии «Сателлите грузинской мечты» считают, что власти не хватило принципиальности для принятия закона об иноагентах. По мнению одного из лидеров партии «Сила народа» Гурама Мачарашвили, принятие закона позволило бы стране эффективно противостоять влиянию из-за рубежа. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Тему продолжит рубрика «Не круглый стол». Ее ведет Нана Плиева. Она и представит своих гостей.
Спасибо, Кеть. Говорим о том, бродит ли по Грузии тень революции. По крайней мере, о такой опасности говорят власти страны. Не успели лидеры грузинской мечты обвинить USAID в финансировании готовящейся революции, как появился уже новый подозреваемый фонд имени Фридриха Эберта за поддержку проекта «Про историю сопротивления и протеста в Грузии». И это, судя по всему, не единственное, о чем становится небезопасно говорить вслух. Парламент недавно спешно принял поправки в закон о вещании против непристойности в СМИ, что бы это ни было. О границах допустимого говорим с руководителем Школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашинидзе и грузинским аналитиком Давидом Зурабишвили. Они с нами на прямой телефонной связи из Тбилиси. Добрый вечер.
Спасибо.
Алло.
Батно Торнике, первый вопрос вам. Мантра об опасности открытия второго фронта сменилась на новую, о готовящейся революции. С чем это связано, на ваш взгляд?
Ну, наверное, это одно и то же, потому что...
Да. Да-да-да. Да, это ваш первый вопрос.
Наверное, это...
К вам.
Да-да. Ну, это, наверное, одно и то же. Если будет революция и вернутся нам националы, они откроют второй фронт. В этом заключается, наверное, главный смысл. Это, скажем так, месседжа, да. Но что касается там революции, я, честно говоря, не представляю, как Грузии может совершиться новая революция. Конечно, есть там радикальная оппозиция, которая мечтает только об этом, чтобы свершить то, что случилось 20 лет тому назад, но тогда ситуация была совершенно другой. Страна была совершенно другой. Силовики были очень слабые и так далее, и так далее. Можно перечислить там разные факторы, которые, ну, наглядно будут показывать, что все с тех пор очень изменилось. Сейчас Грузия уже не та, что была при Шеварднадзе. Так что я думаю, что риск революции не такой уж большой. Хотя, наверное, правительству очень не понравилось, что, вы помните, наверное, на прошлогодних демонстрациях активно участвовали НПО, неправительственные организации. Они, на самом-то деле, иногда даже вели митинги, обращались к народу речами. И вот впечатление такое, что НПО, которые, ну и правда, и финансируются из Запада, они требовали отставку правительства. Это дало, конечно, хороший повод правительству и правящей партии, чтобы обвинять не только грузинские НПО вот, в попытке переворота, но даже их западных спонсоров. Я, честно говоря, не верю, что Эберт хотя бы тем более заинтересован, чтобы совершить переворот в Грузии, но вот повод прекрасный появился с тех пор, как НПО участвовали в антиправительственных митингах в прошлом году.
Батно Давид, действительно, 2 ноября исполнится 20 лет с начала революции роз 2003 года, то есть у Грузии есть собственный очень богатый опыт бархатной революции и гражданского сопротивления и протеста. Она сама может кого угодно научить, не обязательно привозить каких-то тренеров из Сербии. Почему тогда в списке подозреваемых уважаемые международные организации и фонды, что, дескать, Запад пытается устроить в стране революцию? Батон Давид Зурабишвили, наверное, нас не слышит. Батон Турники, тогда продолжим с вами разговор, пока мы восстановим связь с Батони Давидом. В чем тогда действительно, как вы сказали, у Грузии есть собственный опыт такой революции? В чем тогда посыл обвинять западные страны в этом?
Ну, честно говоря, наверное, это позиция, скажем так. Таким образом, правящая партия, скажем так, обороняется, потому что прекрасно знаем, что в последнее время на них посыпались там упреки, критика со стороны Запада в связи с паузой, которые, к сожалению, появились. Я имею в смысле, конечно, реформы демократические. В этом плане есть серьезные вопросы, серьезная критика в адрес правящей партии. И вот таким образом правящая партия, скажем так, отстреливается, обвиняет Запад, что вот тот, они финансируют переворот в Грузии, потому что финансируют НПО, а НПО, в свою очередь, как я уже сказал, они участвовали в антиправительственных митингах. А тут это все еще нужно рассматривать в другом контексте, в контексте внутриполитического потребления, потому что в Грузии сейчас, на самом-то деле, большинство населения и на самом деле очень боится возможной войны с Россией. И в этом плане, конечно, вот этот месяц, что грузинская мечта, это означает мир, это прекрасно работает. В этом плане уже рассматривать вот как раз вот всю эту кампанию, что мы хотим прохранить в Грузию мир, мы хотим, чтобы Грузия избежала еще одной страшной войны с Россией, и некие там силы здесь, в Грузии и за рубежом, этому препятствуют. Все это вместе, наверное, прекрасно работает на внутреннюю аудиторию, скажем так, потому что до сих пор, несмотря на все факторы, в том числе, конечно, негативы, правящая партия все еще сохраняет лидерство среди прочих партий. Простите, я простужен.
Да. И тем не менее, Батону Давид, вы нас слышите? Батону Давид.
Да.
И тем не менее, недавно был принят и закон, например, так называемый закон о палатках, который ограничивает возведение сооружений во время протеста. Судя по всему, власть действительно готовится к некому революционному сценарию. Вы видите такую опасность? Кто сегодня может устроить революцию, когда действительно оппозиция настолько ослаблена и раздроблена, и власть, как говорил господин Шарашенидзе, сохраняет лидерство?
Ну, я вообще-то думаю, что любую революцию, так сказать, делает само правительство. Всегда. Это всегда так. То есть политика правительства вызывает недовольство, и острое недовольство очень огромного количества людей. И это ведет к радикализации настроений. И потом такие радикальные настроения выливаются уже в действиях. И это касается не только просто политических партий, оппозиции и так далее. Это касается самой власти. То есть и внутри власти происходит разлад, внутри разлом. И так случилось в 2003 году, когда вот во время революции роз практически вся... так сказать, большинство силовых структур Грузии были на стороне революции. Это я помню, я сам участник тамошних событий, сам участник этой революции. Я хорошо помню, что все министерства безопасности, министерское отделение, так сказать, внутренних дел были на стороне революционеров. Это всегда так. Но сейчас вообще нет такой ситуации. Просто для любой авторитарной власти, власти, где авторитарные тенденции всегда набирают силу, и Грузия сейчас именно вот такая, в Грузии именно такая ситуация, происходит вот такой, теряет власть доверие, теряет политический капитал, и они пытаются это возвести, то есть конкретно это касается больше, исходя из специфики грузинской политической власти, это конкретно касается только одного человека, это Бидзина Иванишвили, у него был большой социальный капитал, у него был большой рейтинг, большое доверие, он это теряет, он это чувствует и это как бы компенсирует это вот такими действиями, то есть запрещает любую возможность, что кто-то получил деньги, какие-то деньги без него. То есть он очень боится, он все-таки из таких финансовых олигархических кругов с начала 90-х. И он очень боится вот такого канала денег, которых он не контролирует. И ему кажется, что вот эти NGO, эти зарубежные фонды, они могут профинансировать и революцию против него. Он так считает действительно. Я совершенно уверен, что он в этом абсолютно, вот, он действительно так думает. И это не только ему касается вот эти ограничения, вот это в любой стране, где власть становится авторитарной.
И так вот среди ограничений, о которых вы говорите, действительно поправки, да, которые были приняты на скорую руку в закон о вещании, какие непристойности, да, например, вы употребляете, что вам могут запретить? Вы понимаете, главное...
Это глупость, конечно, абсолютно это совершенная глупость, но это все может очень серьезно обернуться, если вот через год в выборах опять-таки грузинская мечта будет единодушно властвовать. Если останется грузинская мечта, если будет останется такая абсолютная власть Бидзина Иванишвили, это все эти тенденции, которые еще запрет этих всяких НГО, там такие теории конспирации, теории заговоров и всякие, это будет еще расти в геометрической прогрессии. Я совершенно в этом уверен. Это всегда так бывает. Так что очень важно, что вот это сейчас сперва очень важно получить статус кандидата Евросоюза, потому что это все-таки означает, что мы остаемся как бы в этой пространстве, как хотя бы в смысле перспективы. В этом Евросоюзе, в европейском, в евроатлантическом пространстве. Это очень важно. И чтобы это не дать повод власти еще, так сказать, усилить антиевропейские и антизападные настроения в Грузии. Чтобы, мол, вот нас не хотят там пустить, давайте сейчас мы пойдем другим путем, чтобы такого не было.
Давайте
это
спросим.
Очень важно, да, конечно, выборы.
Да. Батно Турники, а может предоставление статуса кандидата в ЕС остановить тот авторитарный крен, о котором говорил Батони Давид Зурабишвили? Наш гость, судя по всему, нас не слышит. Тогда в продолжение вам этот вопрос. Поможет предоставление статуса кандидата остановить крен в сторону авторитаризма в Грузии?
Автоматически это, конечно, не поможет. Но это будет все-таки, это будет лучший вариант. Потому что вот в этом варианте в Европе, у Европейского Союза, у Соединенных Штатов, ну, в общем, у Запада, есть очень много рычагов давления на грузинскую власть. Эти рычаги, они сейчас не очень-то активно применяют, потому что все-таки это может спровоцировать грузинскую власть на более такие антизападные действия и сделать что-нибудь такое, чтобы предоставление этого статуса кандидата стало бы почти невозможным. И есть опасность, что еще будет Крым в сторону России, в сторону этого русского мира, в сторону российского влияния. И поэтому сейчас вот такая ситуация, что Запад как бы не обращает внимания, не обращает такого должного внимания на эти авторитарные тенденции грузинской мечты. Но после предоставления этого статуса кандидата эта ситуация изменится. И эта ситуация изменит, конечно, это тоже гражданское общество, тоже демократические силы Грузии получат более действенную поддержку. Власти, конечно, думают, что предоставление статуса даст большую легитимацию им самим. То есть они получат легитимацию как бы от этой политики, которую они сейчас проводят, но это будет не так.
Батону Турнике Шарашинидзе нас слышит, он вернулся к нам в эфир. Насколько я понимаю, Батону Турнике, закон об иностранных агентах действительно вызвал очень жесткий общественный отпор, вывел десятки тысяч людей на улицу и был в итоге отозван. На ваш взгляд, грузинская власть теперь решила идти обходным путем? Что стоит за постепенным принятием неких ограничительных законов и странных заявлений?
Я уверен, что власти сейчас не будут заново пытаться провести этот закон об иностранных агентах. Но все-таки есть, конечно, впечатление, что, скорее всего, после мартовских акций они боятся в первую очередь молодежи, потому что там стало ясно, что студенты молодое поколение, они, скажем так, готовы идти до конца. А это не совсем приятно, конечно, для любых властей, скажем так, они вводят ограничения. Я думаю, все-таки, что они боятся худшего сценария, что Грузия не получит статуса, и после этого начнутся волнения, и нужно избегать там самого наихудшего. К этому, наверное, идет сейчас приготовление. Думаю, что больше ничего такого особенного. Если Грузия получит статус,
власти выражают уверенность, что это так будет. Сегодня об этом заявил и премьер-министр Грузии из Брюсселя, что Грузия получит, по их ощущениям, статус кандидата. А тогда к чему эта антизападная риторика и шаги?
Дай бог, но с другой стороны, я не думаю, что они до конца, кто-нибудь до конца уверен в правительстве Грузии, что статус гарантирован. Скорее всего, если статуса не будет, будут волнения, конечно. Я далек от мысли, что это закончится революцией, но неприятности, конечно, наверное, все-таки будут. И власти могут получить, скажем так, довольно сильный удар.
Батону Давид, вы говорили о возможности авторитарного крена. Для вас то, что вы слышите, все-таки это тренд на сворачивание демократического пространства в Грузии, даже при получении статуса кандидата? Или это предвыборная риторика? Это игра на своего электорат?
Не только риторика. В принципе, это не только риторика, но я думаю, что получение статуса и сама грузинская мечта, и они это воспринимают как легитимацию свою политику. Они это воспринимают так, нас приняли такими. Вот то, что мы идем таким суверенным авторитаризмом, если можно так выразиться, вот таким путем мы ограничиваем действие иностранных фондов, ограничиваем действие НГО, там вводим цензуру и так далее и тому подобное. Но Европа нас все-таки принимает. Вот они так думают. Я думаю, что им ждет разочарование все-таки. Но это хорошо, что они так думают, потому что если бы они так не думали, я думаю, что они просто сорвали бы принятие этого статуса. Они могут это сделать в любую минуту. Это для них очень легко, они могут это сделать. Для них, у них для этого очень много возможностей.
Батону Турнике, действительно мы видим заигрывание с Россией, объявлено стратегическое партнерство с Китаем, есть действительно прописанная в Конституции стратегия на вхождение в Евросоюз и НАТО. Как все это совместить, грузинской власти? Как это все понимать?
Отношения с Китаем у Евросоюза тоже прекрасные, скажем так.
Стратегического партнерства, по крайней мере, нет.
Есть, там как раз идет, дословно я не помню, но у Евросоюза есть партнерство с Китаем, и в первую очередь, конечно, связано, наверное, партнерство с Китаем, конечно, связано, в первую очередь, с экономическим сотрудничеством, вообще ничего особенного тут нету. Мы знаем, что у Китая нету серьезных там политических интересов и амбиций на Южном Кавказе, в отличие от России. Так что в этом я рисков не вижу. Что касается заигрывания с Россией, конечно, это имеет место, это... В первую очередь нужно объяснить, наверное, боязнью, что вот Россия, если Россия, выиграет, не дай бог, да, войну в Украине, то Грузия может стать следующим. Так что нужно, скажем так, проводить политику умиротворения. Вот. Грузия сейчас балансирует на грани, рискует, конечно, тем самым испортить свои отношения с Западом. Вот это очень опасная игра.
Спасибо. К сожалению, у нас не остается больше времени. Я напомню слушателям, что с нами из Тбилиси были Турнике Шарашинидзе и Давид Зурабишвили.
Вела не круглый стол моя коллега Нана Плиева. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.